слушаете Орехово-Зуево.
На 102.1 FM это волна Орехово-Зуевского социального радио, местные и новости столичного региона. Подводим итоги уходящей информационной недели. В студии Марина Петухова. Здравствуйте. Личный прием жителей провел вчера временно исполняющий полномочия главы Ликино-Дулевского округа Андрей Буянов. Со своими проблемами к руководителю муниципалитета записалось 16 человек. Обращения в основном касались благоустройства, переселения из ветхого и аварийного фонда, газификации, а также работы управляющих компаний. Следующий прием граждан состоится 16 мая. Запись будет 26 апреля с 10 до 12 часов по телефону 416-3199 416-3199. С 15 апреля Московская область переходит на новый стандарт цифрового вещания. Оборудование, которое понадобится для приема такого сигнала, напрямую зависит от технических параметров вашего телевизора. Современный, изготовленный после 2013 года, будет принимать цифру автоматически. Старая аналоговая модель потребует приобретения специальной цифровой приставки. При невозможности самостоятельной установки и подключения оборудования в городском округе Ликино-Дулевского сформировано 10 волонтерских бригад по 4 человека, которые закреплены за территориальными отделами для оказания помощи по подключению цифрового телевидения населению. Для получения помощи или консультации необходимо оставить заявку с указанием персональных данных, контактным телефоном и адресом установки по следующим номерам 414-77-99, 414-54-54, 414-77-99, 414-54-54. В связи с возможными случаями мошеннических и иными противоправными действиями придерживайтесь следующих правил. Установка и подключение оборудования производится только на безвозмездной основе. Лица, ведущие установку и подключение, обязаны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации, а также экипировку в виде специального жилета желтого цвета. Управление социальной защиты населения сообщают, в соответствии с законом Московской области о мерах социальной поддержки семьи и детей, право на единовременное пособие супругам, официально проживающим на день юбилея в Подмосковье, 50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию и более их совместной жизни. Размер единовременного пособия зависит от количества прожитых вместе лет и составляет соответственно 5 тысяч, 6, 7, 8 и 9 тысяч рублей. Заявление о назначении единовременного пособия выдается следующим способом: в Орехово-Зуевском районном или городском управлении социальной защиты населения, либо через многофункциональный центр «Мои документы по месту жительства». Орехово-Зуевский отдел ГИБДД сообщает, 12, 19 и 26 апреля на территории его обслуживания пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» — это массовые проверки водителей на алкоголь, а также 9, 16, 23 и 30 апреля рейд «Детское кресло» на предмет использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Будьте внимательны на дорогах.
Новости города и района. Оперативно. Всегда.
А сейчас в нашей программе познавательная рубрика «Календарь знаменательных дат». Напомню, сегодня 5 апреля. Особенности дня собирала моя коллега Юлия Беляева.
5 апреля свой день рождения отмечает авиационная группа «Русские Витязи». Практически все парады и многие крупные праздничные и торжественные мероприятия в России не обходятся без завораживающего зрелищного выступления известных во всем мире групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи». Обе группы – неоднократные победители конкурсов и соревнований, удостоены отечественных и зарубежных наград и заслуженно признаны всеми авторитетами. авторитетными представителями ВВС, прессы не только в России, но и за рубежом. Все это стало возможным благодаря высочайшему профессионализму российских летчиков, а также тактико-техническим возможностям машин, на которых они исполняют фигуры высшего пилотажа. История появления авиационной группы «Русские Витязи» связана с 234-м гвардейским Проскуровским смешанным авиаполком. Базировавшемуся в Подмосковье на аэродроме Кубинка авиаполку предстояло переформирование в центр показа авиационной техники. Так в 1991-м в военно-воздушных силах и появились авиационные группы высшего пилотажа «Русские Витязи», «Стрижи» и «Небесные гусары», сформированные на базе 1-й, 2-й, 3-й эскадрильи 234-го авиаполка соответственно. Каждая из авиационных групп имеет свою историю и свои достижения. 5 апреля в календаре международных праздников значится как День супа. Напомню, это вид первого блюда и важная часть ежедневного рациона питания. Учрежден, чтобы еще раз подчеркнуть его важность для здоровья человека. История супа такая же древняя, как и сама история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «суп», а оно от латинского «супа», что в переводе «хлеб, размоченный в отваре или бульоне». Однако суп в сегодняшнем понимании как ежедневная еда сложилась 5 веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс горячего приготовления. При этом в холодных странах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. Широкое распространение в Европе и России супы получили к 18 веку. Потом пошло их триумфальное шествие по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра I. В национальной кухне любой страны свои уникальные рецепты. Суп готовят как летом, так и в зимний период. Они помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. Пятого апреля День ангела отмечают Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Макар, Сергей, Степан, а также представительницы прекрасного пола с именами Анастасии, Варвара, Лидия и Пелагея.
Радио Орехово-Зуево 102.1 FM.
Специфическая музыкальная заставка настраивает нас на определенный лад и настраивает на определенный лад передачу, которая далее пройдет в режиме прямого эфира. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 7 апреля один из двунадесятых, то есть главных праздников православия, Благовещение Пресвятой Богородицы, когда Святой Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил ей, что она станет матерью Спасителя мира. Ну, это вот такая духовная сторона нашего разговора, а проецируя все эти события на сегодняшнюю действительность, мне бы хотелось сегодня пообсуждать такую тему, а является ли праздником, тем более вот таким великим, сообщение женщине, когда она вот узнает, что может стать матерью. То есть мы говорим о сегодняшней демографической ситуации. И я представляю гостей этой студии. клирик Ореховозуевского храма Рождества Пресвятой Богородицы, отец Алексей Левченко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаторы добровольческой городской службы по поддержке семьи, материнства и детства «Мамино счастье» Елена Жданова.
Здравствуйте.
И Ольга Руслякова.
Здравствуйте.
И врач-гинеколог, одна из лучших профессионалов в своей деятельности в Орехово-Зуеве, Елена Купова. Елена Викторовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот такая у нас замечательная сегодня компания, и, как мне кажется, тема очень важная. Батюшка, ну поскольку все-таки информационный повод-то у нас праздник духовный, поэтому первый вопрос к вам, вот, о Благовещении.
Этот праздник, Великий Двунадесятый, празднуется 7 апреля по новому стилю. Мы вспоминаем события почти 2000-летней давности, когда архангел Гавриил пришел к Деве Марии и сообщил ей о том, что она зачнет во чреве младенца, который спасет потом мир. И велико было удивление Девы Марии, поскольку она не знала своего мужа, она была только обручена и хотела сохранить девство до конца своих дней, посвятила себя Богу. И архангел ей сказал, чтобы она не боялась, и она зачнет от Духа Святого. И этот праздник мы чтим как, можно сказать, начало, одно из начал нашего спасения, потому что это единственный случай и великое чудо, когда непорочно зачинает некая дева ребенка в своем чреве. В эти дни Великого Поста мы очищаем себя, мы стараемся улучшить как-то свою душу, очистить ее, немножечко убелить это зеркало, расчистить от пыли, от грязи, от всех наносов. И этот праздник, он как олицетворение нашего возвращения, потому что это праздник послушания, это праздник великого смирения, за которое и была выбрана Дева Мария из огромного количества женщин на планете. Мы из-за непослушания, из-за преступления заповеди, причем единственный, будь послушным Богу и не вкушать от древа, из-за это непослушание были выгнаны из рая. И именно послушанием, потому что и пост, и молитва, и все наши обязанности, каноны друг к другу, это есть выражение нашего послушания, это есть дорога домой, дорога в Царствие Небесное. И этот праздник есть некое начало этого и видение того, как нам нужно возвращаться домой.
Батюшка, ну а я позволю себе как бы вот эту планку-то высокую опустить на нашу грешную землю. И я почему-то это событие еще воспринимаю как, ну, событие, явление для каждой женщины, потому что Марии сообщается, что она будет мамой. И вот каждая женщина однажды, наверное, в жизни, ну, большинству женщин доводится такое счастье ощутить себя Мадонной, когда она, ей сообщается, что будет ребенок. И вот о материнстве, о современном мне бы хотелось поговорить. И переходя к этой теме, к этой части разговора, я хочу и нашим радиослушателям, и тем, кто смотрит видеотрансляцию нашего прямого эфира в сетях ВКонтакте, Одноклассники, на канале Ореховозуевского социального радио в Ютубе, вот этот звук послушать. Елена Викторовна, вы так понимающе закивали головой, вы как специалист поняли, что это вот звуки живого, зародившегося уже организма, и это во время УЗИ женщина может и слышать, и если ей позволит, может быть, еще и что-то на экране увидеть. Вот скажите мне, вы вот один из немногих врачей, которые, во-первых, до последнего, мне кажется, борются за это право еще не родившегося ребенка родиться, и один из немногих профессионалов, которые всячески отговаривают женщину вот от этого поступка, который православная церковь вообще считает великим грехом, потому что приравнивает просто к убийству. У вас с чем это связано? С вашими духовными позициями?
Ну, я как могу ответить на этот вопрос? Еще до христианства великий врач Гиппократ, который считается основоположником нашей медицины, и современные врачи, вступая на профессиональную путь, произносят его клятву. Клятву, которую он заповедал всем врачам, как эталон к действию. В современном варианте, по крайней мере, который мы произносили, заканчивая институт, не все слова, которые содержатся в этом тексте.
В сокращенном варианте она действует. Да,
она действует. Причем она сокращена то, что не хотелось позиционировать как норму. А Гиппократ, в клятве Гиппократа слова, которые прописаны как бы непреложной истиной. Примерно звучат они так. Я никогда не дам женщине абортивного лекарства. Поэтому уже как бы нравственная позиция врача, даже не рассматривая его духовную позицию, она должна звучать, что я как доктор должен выполнить главный принцип. Принцип «не навредим». Потому что за дачей абортивного лекарства, или абортом, обязательно будет стоять какой-то негатив, который обязательно отразится на здоровье женщины.
Елена Викторовна, вспоминая свой опыт медицинский в несколько десятилетий, вы как можете сказать, к вам большинство женщин приходили за тем, чтобы родить или отказаться от этого?
Ко мне, слава богу, приходит большинство женщин, которые хотят родить. И, как всегда, встречая очередную пациентку, я задаю вопрос, с чем вы пришли, какие у вас проблемы? И как я рада, особенно стало в последнее время, когда я вижу улыбку на лице, и у меня, я жду ребенка. Mm-hmm. То есть это слова, которые, какую бы пациентку я ни встречала, меня не трогают всегда. Потому что я понимаю, что внутри женщины это новая жизнь, и как я рада, что мама воспринимает ее с радостью. Но, к сожалению, это бывает исключение, когда мама приходит уже с какой-то злобой, что... Не надо доктор мне говорить ни о чем, я уже приняла решение.
То есть
решение.
Она сложившееся решение.
Да, и повлиять на него, иногда бывает, можно повлиять, но не всегда. И я понимаю, что вспоминая уже ретроспективно потом жизнь этих женщин, это всегда обязательно негатив, который связан с прерыванием беременности, он обязательно скажется на здоровье женщины и физиологическом, и психологическом. Это неизбежно. Если мы посмотрим вокруг на количество даже онкологических заболеваний, в том числе молочной железы и другие заболевания, то, как правило, причиной их является прерывание беременности. Потому что смысл в наших репродуктивных органах только одно, один – воспроизведение потомства. И когда репродуктивная система выполняет эту функцию, то она, как правило, и не ошибается. А если идет прерывание беременности, то за прерывание, неважно, каким методом идет прерывание, это фармаборт или обычный медицинский аборт, хирургический, то есть информация о том, что ребенок был в чреве матери, она остается. И органы, в том числе молочные железы, становятся носителями этой информации. Потому что женщина забеременев знает, что через 9 месяцев она должна родить ребеночка и кормить. И как только это наступает, беременность, то как бы весь организм идет перестройка. Да. И эти женщины все понимают. И если не происходит развитие беременности, и тем более агрессивное прерывание ее, как что значит аборт, то, конечно, молочные железы, ну, я уж больше говорю про них, то они обязательно каким-то образом негатив это скажется. Это мастопатия, фиброаденомы, но и, возможно, более серьезные осложнения. Как правило, это говорю женщинам, но если женщина, я говорю, приходит уже с какой-то сложившейся позицией, ну, почти невозможно ее переубедить.
Елена Викторовна, вот смотрите, мы сейчас живем в такое время, когда мы абсолютно открыты любой информацией. И сейчас женщина, приходя к врачу, она, мне кажется, подспудно понимает, что она делает. Потому что вот советские женщины это воспринимали как, ну, какое-то медикаментозное вмешательство, а сейчас уже другое отношение.
Безусловно. Но для того, чтобы относиться к этой, к беременности как к какому-то благодатному состоянию, это нужно, ну, как-то, наверное, ну, ощущать, ну, вот это. Если, ну, в силу каких-то причин этого нет у женщины, то очень сложно как-то ее переубедить. Хотя, вот посмотрите, все уже знают, как сейчас, какой, наверное, но большой такой ценностью является беременность, роды, выхаживание ребеночка, кормление грудью. Потому что сколько женщин хотят стать мамой, и никак не получается, несмотря на 5, 6, 8 попыток ЭКО, ничего не получается. И очень часто необходимость выходит как раз результат тех прерываний беременности, которые у женщин были в прошлом.
Ну вот смотрите, я тогда из ваших слов делаю вывод, что более так негативно настроены на, ну вот,
прерывание беременности
женщины более молодого возраста.
Нет, не всегда.
У всех по-разному.
У всех по-разному. Я думаю, сложно сказать. Может быть, какая-то социальная ситуация. Сказать сложно. Сложно сказать. Но бывает, кто категорично, не говорите мне ничего, я не хочу слышать. Часто это бывают женщины, которые живут, у которых нет мужа. Вот. Часто бывает эта ситуация причиной прерывания беременности.
Смотрите, если раньше общественное мнение очень играло большую роль, то сейчас, наверное, больше экономическая подоплека, если женщина одна, не в семье, ну, не с мужем.
Я, наверное, думаю, вы знаете, это все-таки зависит вот, ну, от характера женщины. Другие, может быть, и не имея мужа, они бывают счастливы, забеременев, рожают. И что, знаете, что самое вот интересное? Что многие женщины молодые, порой я спрашиваю, почему не выходите замуж? Ну, нет, женихов нет. И как-то говорю, ну, надо бы рожать, надо бы устраивать свою жизнь, ну, не за кого выходить замуж. И в то же время, знаете, вот, ну, у меня очень большое количество женщин, имеющих детей, у которых не сложилась семейная жизнь, и которые запросто, запросто устраивают, выходят снова замуж, устраивают свою новую семейную жизнь. И дети в предыдущем браке не являются помехой. То есть я вот могу сделать четкий вывод, что женщины, имеющие детей и у которых не сложилась семейная жизнь, им создать новую семью бывает легче. То есть они почему-то у наших мужчин считаются более востребованы, чем те, которые живут свободной жизнью, не имеют детей. Ну, наверное, я уже думаю, образ вот материнства, той семьи, детей, он является положительным для мужчин. И многие мужчины, вот, ну, по крайней мере, как вот я смотрю, спокойно женщина говорит, да, у меня второй брак, вот, и приходит рожать третьего, четвертого ребенка. Вот сегодня обратилась женщина, 43 года, счастлива, говорит, мы так ждали этого малыша, и вот, наконец-то, вот она так вот улыбалась.
Ну, вы к нам тоже с хорошей, если не благой, то просто с очень хорошей вестью пришли, да, на эфир.
Да, так что вот, ну, хотелось бы, чтобы женщин так и относили, что если возникает беременность, даже если она не запланирована, да, она должна быть только радостной, и ни о каких вариантах, как вынашивание беременности, не может вообще идти речь. Потому что это жизнь, это радость, и надо как-то ну, даже если и материально, может быть, не очень как-то легко, ну, все знают эту пословицу, что если Бог дает детей, то Он дает и на детей. Надо это воспринимать как величайшую радость, величайшую благодать, посетившую семью или женщину, как это дар беременности.
Очень хочу, чтобы в нашем разговоре приняли участие сударыни, которые вот по правую руку от меня, координаторы добровольческой службы по поддержке семьи, материнства и детства «Мамино счастье» Елена Жданова, Ольга Руслякова. Но с вами, мои дорогие, мы продолжим разговор после того, как наши радиослушатели и наши зрители в социальных сетях послушают вот этот, просто кричащий социальный ролик.
Мама, я знаю, ты сомневаешься. Ну, пожалуйста, подари мне жизнь. Я смогу сделать столько важного. Я стану врачом, буду лечить людей. Я стану спасателем, буду тушить дома. Я стану воспитателем, буду читать детям сказки. Я буду как дедушка, защищать тебя и нашу родину. А самое главное, буду любить тебя, мама.
Каждый час в России 160 женщин делают аборты.
Мама, я хочу жить.
И вот как-то по своей неосведомленности даже и не знала, что в нашем городе есть вот такая добровольческая служба. Ну ладно, в масштабах России, там фонды за жизнь, а здесь вот вы рядом с нами занимаетесь таким совершенно замечательным делом. Оля, вообще как у нас, и Надя, как у нас это все появилось и когда?
Ну, появилось не так давно, сначала лет 5 назад, наверное, мы принимали участие в делах за жизнь. То есть, да, как-то участвовали как волонтеры от большого общероссийского добровольческого движения за жизнь. Вот, и участвовали в акциях, собирали подписи за запрет абортов. Вот, и пытались вести какую-то просветительскую такую деятельность в городе. Вот, а потом в какой-то момент мы поняли, что нужно как-то уже организоваться и назваться. Вот мы теперь добровольческая служба. Буквально сколько? 2 года?
Оль, чуть меньше.
Чуть меньше.
Чуть поменьше.
Вот, и называемся мы «Мамино счастье». Вот.
И чем вы занимаетесь конкретно?
Да, конкретно мы... Во-первых, мы принимаем женщин, молодых мамочек будущих, которые находятся в трудном жизненном положении, в трудной ситуации жизненной, которым, в принципе, это же вообще состояние беременной женщины, оно очень уязвимо. И если женщина не получает достойной какой-то поддержки среди близких, то решиться на аборт – это же очень легко. Потому что женщина, действительно, вот Елена Викторовна знает тоже, что женщина действительно, она мечется и психологически совершенно неуравновешена. Вот. И если все со всех сторон, и общество говорит, зачем тебе нужно это, да, зачем плодить нищету, у тебя и так тебе там сложно, да. Часто это от родителей, от мамочек слышится тоже. Ну, просто если молодых девочек мамы отводят сами за руку на аборт. Вот.
А вы говорите, мы принимаем, территориально?
Территориально нас под свое крылышко принял отец Андрей Коробков, благочинный.
То есть вы в храме Рождества нашего?
Да, да, я поскольку библиотекарь собора, да, ну, по сути, получается так, что я в библиотеке принимаю женщин. Еще есть телефончик кризисный, который мы, наверное, озвучим.
Давайте, давайте.
Сейчас можно сказать.
Давайте, я вообще хочу показать, что вот вы пришли, у вас бейджики, и чтобы я сейчас даже на камеру покажу, и на одну покажу камеру, и на другую покажу камеру, чтобы, если что, люди знали, что есть куда обратиться. Телефон.
Да, телефончик. Так, 8-977-635-54-43. Это телефон наш, Ореховский, ну, как бы наш, именно нашей организации. Есть еще Всероссийская горячая линия, по которой, если вы обратитесь, то нас найдут и к нам вас переправят в любом случае. Этот телефон 8 800 148 77. Вот, звонок бесплатный. Вот.
А я хотела Олю спросить, а вот есть положительные какие-то результаты, что отвернули вы от этого шага кого-то?
Ну, к сожалению, когда женщина уже приняла решение, она не пойдет в такую службу, как наша. И чаще всего к нам обращаются женщины, которые все-таки решили сохранить беременность.
Но боятся.
Но у них очень трудная ситуация. Да-да-да. Угу. Либо уже с маленьким ребенком, то есть ребеночек уже рожден, но возникла какая-то ситуация, в которой нужна помощь. Сами понимаете, женщина с младенцем на руках, она очень сильно ограничена и материально, и во многих вещах. Вот, поэтому, да, у нас несколько случаев обращения по городу у нас есть. Таких вот, когда, например, женщина, вообще иностранка, гражданка другой страны, Украины, обратилась к нам с вопросом о помощи, потому что у нее даже не было денег на возвращение в свою страну.
Ее надо было, да, переправить.
Ну, сами знаете, да, у нас по законодательству граждане другой страны не могут находиться постоянно на территории России. Они должны выезжать раз в 3 месяца. И вот у нее подходил срок, а денег не было. И вообще даже на жизнь не было. А на Украине она, конечно же, оформила бы свои какие-то там льготы или детские выплаты, пособия, да. Ну вот, конечно, мы сильно так не располагаем материальными ресурсами, но, пользуясь вот вторым телефоном, про который сказала Лена, по общероссийской горячей линии, мы смогли выйти на наших сотоварищей, да, которые в этом же направлении работают. И мы смогли ее направить именно в ту службу, которая ей купила билет, и она счастливая, довольная, уехала к себе на родину. То есть, понимаете, тут вопрос там стоял нескольких тысяч рублей. И у человека открывались совсем другие возможности.
А я хочу, вот можно, вы обе пришли вот с такими малюточками. Это вот, сейчас на камеру показываю, это вот примерно ребеночек в таком состоянии, еще в утробе матери, когда он совсем маленький. И у вас
это 12 недель.
Да,
младенец 12 недель. Это тот срок, ну, до которого можно делать в нашей стране по желанию аборт. То есть женщина захотела по любой причине, не объясняя ее, она может сделать аборт. Вот. И вообще, к слову сказать, в нашей стране самое либеральное отношение к абортам в мире.
Батюшка, но не зря же все-таки патриарх Кирилл обратился в Государственную Думу с призывом рассмотреть вопрос, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, чтобы хотя бы все граждане страны не отчисляли на эти страшные цели деньги. И что, может быть, этот, если полностью нельзя запретить аборт, что хотя бы немножко этот тормоз бы работал?
Тормоз нужен определенно, потому что мы не знаем, какую беду на себя накликали. В Ветхом Завете несколько тысяч младенцев было убито завоевателями, и Господь поразил целые народы за это. А мы уничтожаем, вот девочки, наверное, статистику знают лучше, сколько мы в год уничтожаем детей. Озвучьте, пожалуйста.
Ну, официальная статистика, по последним вот словам Голиковой,
Татьяна
Голиковой, да, 750 тысяч, но это только зафиксированная точная, как бы, статистика, а то, что сверх этого, то, что не учитывается,
то
через
практически миллион в год,
миллионы, больше
миллионы,
миллионов,
да,
скорее
миллионы.
Всего, больше миллионов.
И, то есть, получается, как кровь убиенных младенцев вопиют о том, чтобы Господь нас наказал. Почему так происходит? Мне как духовному лицу понятно, потому что мы не имеем никакой ни моральной, ни нравственной подоплеки у себя в душе. То есть мы живем ради себя. Вот так нельзя сказать, это грубо будет, нарушение, может быть, с моей стороны, но представьте, если архангел Гавриил пришел бы к деве и сказал бы, вот тебе будет такая вот весть, ты родишь, и женщина будет отвечать, да нет, я подожду, еще поживу для себя, я еще как-нибудь. То есть, ну, это уже вот какой-то вот нонсенс, да, вот, вот это, ну, и вообще страшно на это слушать. А такое происходит с каждой женщиной у нас. Господь дарит ей беременность, Господь говорит, вот твой жизненный путь, я тебе его определил. И опять же, вот это непослушание Богу, непослушание своей душе, своей совести выводит нас на... такие вот страшные действия. То есть мы живем ради себя, женщины хотят пожить еще в будущем ради себя, мы живем ради себя, мы вводим толерантность в нашу жизнь ради себя, мы уже не управляем своими детьми, нарушаются институты семьи. Потом вот эта вот антигендерная вот эта вот философия, которая происходит, то есть не пойми ты, мама ты или папа, или мальчик ты, или девочка, ты сам это для себя решаешь, что опять же непослушание Богу, с кем ты рожден. То есть вот из-за этого непослушания, из-за которого мы извержены из рая, это непослушание нас потом извержет из нашей планеты.
Ну, смотрите, ну, и здесь еще и материалистические последствия очень тяжелые. Хлеб растить некому, производством заниматься некому, защищать страну тоже некому. Смотрите, какая уязвимость. То есть это большая государственная проблема, кроме того, что это большая духовная.
Это ужас. То есть мы еще до конца, вот только вот сейчас, вот общество встряхнулось, по крайней мере, власти наши, кто за жизнь, я имею в виду, во властях, потому что, я, мне кажется, это специально делается для того, чтобы уничтожить народы, и не только наши, и за рубежом, поскольку вот есть очень хорошее кино, советую посмотреть, значит, фильм называется «Охота». Его многие, даже наши священники, советуют посмотреть. Это фильм Дании. То есть, как очень просто забрать ребенка у человека за рубежом. То есть, и как очень просто усыновить чужого ребенка. Вот, и так, то есть, там люди боятся рожать. Просто из-за того, что они потеряют своих детей по какому-то непонятному закону. Вот одна женщина пыталась добиваться, вернуть своих детей, поскольку папа и сексуально до них домогался, оказывается, там это разрешено. Вот, и она, слава богу, через польских там наших православных людей смогли их просто украсть и вывести, потом резко усыновить их на какую-то прародственницу, вот, и таким образом уже не имели права их забрать, поскольку они уже усыновлены там. Ну, в общем, там такие очень интересные линии, но факт тот, что женщина, вот, к примеру, в суде, она была в отчаянии, она не знала, что ее психически неустоявшейся вот обозвали, она там заплакала, и это обвинение вызвало, вот видите, она заплакала, у нее психика неуравновешена, и все, то есть, и она не имеет права, по крайней мере, на полгода, пока она не пройдет следующего обследования психиатра, иметь этого ребенка, и так далее. То есть там такие зацепы есть, которые по-любому убьют твою семью, и ты не сможешь, и девочки боятся, и вот сколько вот таких случаев есть, поэтому надо вводить нормальные законы, может быть, они будут антидемократическими, антитолерантными, но мы сохраним государство, мы сохраним свою семью, институт семьи сохраним, мы сможем подзатыльник ребенку дать, когда он не прав, они посадят папу на 3 года за то, что он накричал на своего ребенка там или еще что-то, то есть надо все это возвращать, и самые нормальные устои, как я сейчас вижу, это право Православная церковь. Пусть нас называют каменным веком, пусть нас называют там какими-то питеками там, или еще кем-то, но мы живем так, что дети потом наши становятся счастливыми детьми. Они самые счастливые дети в мире, потому что они знают послушание, они знают, что такое родители. Они не сдадут потом родителей в какие-то там дома престарелых и так далее. У них будет ответственность, потому что православие, человека, вот крещение определяет его какими-то канонами, каким-то, и слушает свой голос совести. Вот это главное. И поэтому у нас не будет абортов тогда, у нас не будет краш, у нас не будет такого вот... В президенты мы будем поставить оставлять из своих детских садов и так далее детей, которые будут правильно воспитаны, вот. А не так, что заходишь забирать своего ребенка с группы в садике, а там дети разговаривают матом, то есть просто нецензурной бранью, и становится ужасно и страшно за то, с кем вырастут эти дети. Вот, пока мы ничего не потеряли, нужно все это возвращать. Нам мешают, у нас идет война за это, настоящая война за это идет. Вот, но Господь сказал, что свою церковь не оставит, и врата ада ее не преодолеют.
Батюшка, ну вот совершенно замечательно, что в таком как бы женском разговоре вы принимаете участие не только как духовное лицо, но и как мужчина, потому что вот в той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем, всегда звучит только одна сторона, всегда женщина. Вот женщина, вот она на себя ответственность, не ответственность, вот она, и все время теряется ответственность мужчины, а он не только равноправный, так сказать. Если брать семя, то это как бы единый человек, одна плоть, то есть слово и позиции мужчины сверхважна, а они у нас сейчас очень такие вот
инфантильные. Мужчина разнеженный, да. Мужчина нарциссы сейчас. Мужчина не может дать подзатыльник женщине и сказать, что ты сохранишь этого ребенка, потому что мужчины в принципе нет. Он побыл, ушел, и неизвестно где и когда, и у них нет цели жизни, у них нет значимости жизни, они пьют водку, и они уходят из ситуации, они теряют эту жизнь, они прячутся. Мужчина сейчас очень слабый, для того, чтобы быть мужчиной, его должны воспитать в нормальной православной семье. Вот, нормальным мужиком, нормальным рыцарем, джентльменом, можно так сказать. Вот, а сейчас не поймешь, что ты ему меч будешь врушать или цветочек, когда он подрастет этому мужику. Ну вот, можно ли вот таким словом назвать мужик? То есть, и поэтому вот очень важно нам сохранять нашу семью и воспитание уже, когда мама беременная, уже тогда надо вселять маме нормальные мысли о том, и какая это семья будет, куда ты будешь рожать ребенка, что ты ему расскажешь, прочитаешь ли ему вечером молитву какую-то, сказку какую-то, или ты вручишь ему в руки гаджет и занимайся, мол, сам. Вот, то есть все, каждая мелочь нашего разговора, нашей жизни, нашего жеста даже, вот, она влияет на ребенка. Вот. Поэтому этим нужно заниматься, вспоминать наши домострои, которые были, и таким образом, вот как вот при царе мы в 13-й год, если посмотреть, насколько процветала страна, вот даже несмотря на то, что войны шли, экономика была на высоте, вот потому что и нравственность была на высоте. Вот, и к этому нужно возвращаться, по крайней мере, хотя бы сдержать.
Ну вот Лена и Оля стараются возвратить к этому наше подрастающее поколение. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей работе в школах. Вообще, как это происходит, насколько это актуально?
Ой, это очень актуально, поскольку разговаривать с женщиной, которая уже решила для себя, что она пойдет на аборт, это, ну, минимальный процент отговариваемости. Работать надо профилактически, то есть работать надо с молодежью. И мы, вот Ольга не даст соврать, мы счастливы, рады, что для нас в этом году открылись двери и ГГТУ нашего университета, и колледжей, и школ. И мы приходим вот с лекцией, с разговором. У нас есть координатор по лекционной работе, это Павел Королёв, миссионер-катехизатор, да, ответственный по миссионерско-катехизаторской работе в Благочине. Вот, по сути, это его вот работа, это его лекции, а мы так помогаем. Вот. Мы очень счастливы, что у нас эта работа наладилась, если раньше было, конечно, проблематично. Мы видим сейчас, тоже очень удивительно на самом деле, что какие дети. Вот мы говорим молодежь, там гаджеты, наркотики, там все как бы негатив один. Мы потрясены, потому что дети отвечают, это удивительно, в медицинском колледже на вопрос, что такое аборт, сразу ответили, это грех. То есть это совершенно было потрясающе для нас. И так продолжалось вот во всех классах, где
то
мы с ребятами
только
говорили.
Вы понимаете, что вас не только слушают, но и слышат.
Мало того, слышат. Дети активно участвуют в беседе.
Да, дети очень открытые,
они очень
честные,
отвечают,
искренние.
Хотят знать, понять. Может быть, это как раз вот и влияние интернета, то, что у них доступна эта информация. Они видят, что такое аборт. Ведь реально, когда женщина, ну те же там мамы, бабушки наши, да, когда шли, ну, да, они же не видят, что происходит во время аборта. А здесь дети прекрасно понимают, как это страшно, что это там внутри не сгусток, да, сейчас эта информация, доступ есть, да, к тому, чтобы посмотреть, как внутриутробно развивается ребенок, да, на какой стадии, что это не просто там непонятно слизь какая-то, да, что это сформированный, даже в маленьком микроскопическом размере это сформированный человечек будущий. И еще, мне кажется, проблема такая большая с абортами в нашей стране, потому что люди не понимают, утратили вот эту, что такое ценность человеческой жизни, утратили понимание ценности. Нужно, вот с чем мы ходим, да, ребятам говорим, и весь разговор наш, он о ценности человеческой жизни, о том, что у жизни нет цены, она бесценна. Вот. И то, что человек зачатый, только зачатый, человек в 25 лет, человек в старости – это все один и тот же человек.
Личность.
Это личность абсолютно. Если мы, как мы старика не можем убить, мы точно так же не можем убить внутриутробного человека. Да? Это просто разные стадии. И вот мы говорим об этом ребятам, ну, в принципе, очень многие активно нас поддерживают, понимают, что это такое. Вот. И, конечно, со старшим поколением, наверное, сложнее, потому что есть такое понятие, как абортивное сознание, да, абортивное мышление. То есть мы постсоветские люди, у нас промыты мозги в том смысле, что аборт – это норма. То есть государство ничего человеку не может предложить, женщине ничего не может. Ты хочешь решить проблемы? Вот тебе. В стерильных условиях мы тебя абортируем, пожалуйста, избавим тебя от твоей головной боли.
Мои дорогие, ну что, наше эфирное время уже подошло к концу. Я не могу сказать, что мы каких-то в разговоре положительных результатов достигли. Мы, знаете, как из этого океана проблем только, наверное, даже не ложечкой чайной, я даже не знаю, десертной почерпнули, не почерпнули, но уже хорошо, что мы об этом говорим, что у нас об этом болит сердце. Спасибо вам за участие в этом эфире. Я думаю, мы продолжим. А закончить я тоже бы очень хотела так эмоционально песней, она для меня как, ну, гимн Пресвятой Богородицы и в какой-то степени гимн каждой женщине-матери.
Социальное радио Орехово-Зуево. Мы будем всегда с вами.
Там за пределом времени земного, здесь за пределом всех иных времен, не спит она, держащая покров, детей своих оберегает сон. Пред ней одной небесные титаны склоняют низко головы свои. Святая Мать, врачующая раны, спасенной нераскаянной земли, в помощи быстрая Дева Пречистая, в скорби своей светла. Спи, Богородица, сын позаботится, чтобы земля жила. Не восхищайся, чтобы не опорочить, не обещай, чтоб сердцем не предать, пока тебя на свет из мрака ночи не проведет всеправедная мать. Опять над миром призрак туч свинцовых, небесный луч закрыть стремится мгла. Проснись, дитя, чтоб сохранить основу, Проснись, дитя, чтоб мать уснуть смогла.
Вы слушаете Орехово-Зуево.